свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня – прозаик, поэт и эссеист Александр Ильичевский, лауреат русского букера и большой книги, последние 30 лет жившего попеременно в России и зарубежье, с 2013-го в Израиле. В марте 2014 года осудил политику России в Крыму и Восточной Украине. В марте 2022-го Ильичевский подписал открытое письмо против вторжения в Украину.
Александр, наш подкаст называется «Зарубежье». Какие ассоциации вызывает у вас вот это слово «зарубежье»?
Во-первых, Рубикон, да, то есть рубеж, нечто, ну, такое трансгрессивное, да, рубеж, за который перейти, то ты совершаешь нечто необычное. В Америке, в Калифорнии, если вы оказываетесь в частных владениях, вы обычно видите табличку «No trespassing», то есть как бы нет возможности пройти это личное владение. И вот рубеж, собственно, обозначен либо там колючей какой-нибудь проволокой, либо, как у нас здесь на Голанах, в Израиле, осторожно, мины. Вот это вот такое географическое, как бы, понятие рубежа. Или же, как я однажды оказался в Сантьяго и оказался на рынке и увидел огромное количество картошек, которые меня прежде всего испугало. Они были синие, зеленые, цветные, разноцветные. Я вдруг подумал, что я действительно что-то сделал нехорошее, пересек какой-то рубеж, да. То есть я оказался в том месте, ну, если не на другой планете, то, по крайней мере, в том месте, откуда пешком домой не вернешься. Путешествуя по Сибири и стремясь оглядеться в окрест, вы залезаете на дерево, ну, скажем, это Туруханская тайга, и вы осматриваетесь вокруг себя и видите безбрежное море деревьев. Но все-таки вы понимаете, что пройдет месяц, два, другой, третий, и вы вернетесь в Москву. Вот когда я оказался на Чукотке, такое ощущение, что можно пешком достичь родины, да, то есть как бы, ну, Пресни, например, и оно так исчезает. Ну и еще другая, конечно, ассоциация с рубежом – это культурный рубеж, да, то есть граница не географическая, а граница смысловая. Скажем, от нас до Газы вы преодолеете несколько рубежей. А, скажем, путешествие из Тель-Авива в Париж, мне кажется, этого рубежа можно и не обнаружить.
Александр, вы уже 1000 лет живете в зарубежье. Вы что-то такое предвидели, уезжая? Было какое-то чувство, что, знаете, как животные уходят в горы задолго до землетрясения, слыша, чувствуя что-то такое, что человек не способен понять. У вас было нечто, когда вы уезжали?
Ну, последний раз, когда я уезжал в 2013 году из Москвы в Израиль, да, у меня было такое очень ощущение землетрясения, правильно, совершенно вы, Иван, это выразили. Это случилось после принятия сиротского закона, абсолютно кровавого, абсолютно жесточайшего, абсолютно злого. И я почувствовал такое ледяное, холодное, такое очень неприятное дыхание абсолютного зла. На государственном уровне, когда принимаются законы, обделяющие несчастных детей, тут другого предчувствия возникнуть не может. Вообще, эмиграция по молодости лет мне казалась, в общем, такой частью исследовательской программы, потому что, ну, я говорю, что зарубежье, оно не географическое. И поэтому мне хотелось, собственно, пересекая рубежи, оказаться по ту сторону привычного смысла. И вот на разнице этих смыслов попробовать оглядеться вокруг и понять вообще на самом деле, что собой мир представляет. Но с возрастом миграционные такие исследовательские порывы у меня, в общем, проходят. Мне хочется оседлости и ощущения дома. А вот эта острая нехватка ощущения домашности, она меня, в общем, сейчас немножко гложет.
Вы окончили факультет общей и прикладной физики МФТИ. Это Московский физико-технический институт. Одно из самых престижных учебных заведений в России. Я заметил, что в ваших блогах вы часто цитируете выдающихся физиков XX века, причем в основном западных. В каком-то смысле теоретическая физика – это зарубежье?
Для меня зарубежье науки не существует. По моему глубокому убеждению, все то хорошее, что случилось с Россией в 1991 году, я имею в виду, собственно говоря, освобождение от имперского гнета, давящего изнутри 1/6 части суши, я считаю, что это все произошло благодаря стремлению научного сообщества выйти в широкое плавание мировых смыслов. Советский Союз волей-неволей, преследуя, может быть, и не совсем благородные цели в виде гонки вооружений, он создал чрезвычайно эффективное научное сообщество. Носители, собственно, свободомыслия, они оказались именно что людьми интеллектуально оснащенными. Мне кажется, что тот миллион, который вышел на улицы Москвы в 1991 году, он был миллионом высших образований, миллионом единиц, носящих свободомыслие по природе своей, имеющие научные истоки.
Как понимают свое изгнанничество, свое зарубежье герои ваших книг? Как они решают эту метафизическую проблему? Что вы вкладываете в их уста? Ведь они же должны конфликтовать друг с другом, герои.
Все мои герои работают в одни ворота. Опыт эмиграции использую для осмысления и исследования. Скажем, биографически я был влюблен в Израиль еще с конца 90-х годов, когда у меня было очень такое яростное увлечение сионистскими идеями, религиозным сионизмом. Мне ужасно нравилось думать об Израиле, мне ужасно нравилось бывать в нем. И мои герои так или иначе подспудно стремились вот к такому исходу в святую землю. В конечном итоге, спустя какой-то десяток лет, все это произошло со мной лично. И две мои книги, скажем, роман «Исландия» и роман «Чертеж Ньютона», испещрены именно подобного рода движениями исследовательствами. Мои герои только и делают, что исследуют и географию, и геологию, и топологию, разные культурные аспекты существования в Святой Земле. Жадность к исследованию, она, в общем, в эмиграционном движении также присутствовала.
Вы жили, причем долго жили и работали в Калифорнии. Это было открытием зарубежья. Что вы открыли в Америке?
О, это был совершенно незабываемый опыт. Я помню, что один из таких эмблематичных, собственно, примеров того, о чем вы говорите, можно привести мои первые недели существования в городе Сан-Франциско. Сан-Франциско, это вообще характерно для таких американских больших мегаполисов, он очень сегрегированный город. Вот улица Калифорния и Калифорния-стрит, и на ней шикарный или Сатор, или Буккенон. Вначале ее могут находиться совершенно замечательные особняки, полные садов, полные богатых людей и прочее. А в конце этой улицы могут находиться social projects. Это такие многоквартирные дома, построенные еще во времена Кеннеди, которые приютили бедное население, куда полицейские не смеют соваться без полной выкладки по мундированию, с щитами, с бронежилетами и прочее. Все это может быть разделено какими-то 200 метрами. А я был человек непуганный, и более того, я сразу же для того, чтобы заработать немножко денег на каникулах, устроился пицца-деливери-драйвер. Это человек, который разводит пиццу. И я изучил даунтаун Сан-Франциско со всеми его прелестями, со всеми его перепадами градиента, благосостояния, потому что люди голодают, люди хотят есть, независимо от своего социального статуса. Поэтому те несколько мгновений, которые проходят, когда вы приносите горячую пиццу бедному человеку, скажем, однажды я принес пиццу и при этом получил самые высокие чаевые человеку, который думал, что я упаду в обморок, когда он откроет дверь. У него был сифилитический проваленный нос, обмазанный по краям синтомициновой эмульсии, запах которой я знал хорошо по своему больному детству. Человек дал мне $6, и я запомнил эти $6 на всю свою жизнь. Это были самые большие чаевые за всю мою биографию. Это было совершенно незабываемо. Что я открыл в плане зарубежья? Я открыл все проблемы свободной страны, если можно так выразиться. Я думаю, что можно, потому что свобода несет за собой ответственность, и ответственность рождает проблемы. Америку я просто обожаю, по крайней мере, ту Америку, которую я знаю. Я знаю, что также, что она очень сильно изменилась. Я должен был поехать недавно в Калифорнию надолго, но в связи с военными событиями в Израиле эту поездку пришлось отложить.
Александр, если в Советском Союзе, в России, существовало, как мы знаем, определенное сообщество, было множество единомышленников у каждого из нас, то что происходит с писательским сообществом, с интеллектуальной средой в зарубежье?
Оно более сегрегированное, как мне кажется. Но везде есть свои, собственно, сообщества, которые вокруг печатных органов образуются, вокруг сайта, вокруг журнала. Скажем, я вхож в круг Иерусалимского журнала. Мне очень нравятся ребята, которые там печатаются, вроде Шимона Крайтона или Виталия Мамая, или кого-нибудь еще, или Елена Берсон, например, совершенно выдающаяся поэтесса. Как отличается? Но народу меньше и напряжение больше. Хотя, в принципе, не сильно. И то, и другое подлежит, конечно, своему социологическому исследованию, но для этого есть специальные люди, которые этим занимаются. Я за границей чувствую себя более одиноко, конечно, чем в Москве, в плане литературном, но я думаю, что это следствие какого-то статистического явления. Но народу меньше, меньше народу пишет, соответственно, и круг у тебя сужается до 2-3 человек. Хожу на семинары к Елене Дмитриевне Толстой с Мишей Войскопом. Совершенно выдающиеся собрания бывают, случаются. Хожу в русскую библиотеку в Иерусалиме. Иногда случаются там совершенно тоже замечательные события. На встречи Иерусалимского журнала хожу. Есть куда ходить. Жизнь не пустая литературная в Израиле совершенно. Особенно тогда, когда пообтерся и более-менее узнал людей новых.
Вы живете в Иерусалиме. Это город с многими историческими измерениями. История может быть зарубежьем, не в пространстве, а во времени?
Да, может. Может не проглядывать. Иерусалим вот как раз-таки меня и завораживает своей слоеностью, да, то есть он как слоеный пирог. То есть стоит однажды оказаться, для иллюстрации того, о чем я говорю, неподалеку от города Даида, неподалеку от старого города есть раскопочное место. Там пытались построить торговый центр когда-то, но обнаружили, что по мере углубления котлована 9 разных Иерусалимов, представляете? То есть это и до Рождества Христова, 2-3 век, и времена персидского завоевания, и османы, и все на свете. И ты вот по мере спуска в котлован проходишь все эти разные слои, все эти рубежи. Но вот в Иерусалиме эти рубежи прозрачны. Ты вполне можешь провалиться куда-нибудь и потом благополучно выбраться. Ощущение пронзаемой древности в Иерусалиме – обычное дело. Я не знаю, можно поехать в Эйн-Керем, осенние сумерки, запах терпких трав, настоянных на солнечном воздухе в течение дня. Ну, это такой османского периода застройки городок, полный ресторанчиков разных милых. Но стоит пройти, погулять, спуститься в долину и в сторону... Да, забыл сказать, что в этой местности родился Иоанн Креститель вырос. И вообще там много разных пещер, в которых есть источники воды. Я думаю, что вот баптизм, то есть вот как бы этот ритуал омовения, он недаром зародился именно там. И вот это проникновение сквозь древность, когда ты шагаешь по краю вади, по краю ущелья и добираешься до францисканского монастыря, который там находится почти 1000 лет. И вот это отсутствие современной застройки и вообще сам себе ландшафт, он, конечно, тебя очень властно опрокидывает в древность.
Александр, вы очень четко в свое время определили свою позицию в связи с агрессией России против Украины. Скажите, пожалуйста, нашим слушателям, в чем была суть этих этических ваших шагов?
Во-первых, нельзя маленьких обижать, это раз. Это совершенно неэтичное дело. Во-вторых, я вообще во всей этой истории, связанной с войной, вижу проявление атрибутики хамства. Совершенно четкого, первобытной грубости обращения с законами мирового устройства. Когда можно, собственно говоря, надругаться над ними, когда можно с помощью военных действий попрать границы государства и прочее. Это все следствие наступающей архаики, и на самом деле время, если вы посмотрите вокруг, оно очень сильно замедлилось. Модернизация мира, она подвергается атаке архаичного устройства. То есть, по сути дела, я уехал из России благодаря тому, что я прежде всего начал замечать, что время останавливается, что вот этот культ прошлого, культ какого-то беззастенчивого стремления к бессмысленности, времяпрепровождения и прочее. Я видел, что будущего нет, и будущее не формируется. То есть можно, собственно говоря, не иметь будущего в программе государственного развития, но можно его ощущать. Архаика, она ужасно воинствующая вещь, и по событиям в Израиле мы можем видеть, как варварские племена могут своей агрессии, навязывания своего образа жизни убивать людей совершенно жесточайшим образом.
Радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит «Радио
Говорит
Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Говорит «Радио
Говорит
Свобода».
Говорит «Радио 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 Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник сегодня – прозаик, поэт и эссеист Александр Ильичевский.
Москва осталась для вас родиной, или чем дальше вы от нее, тем больше она становится зарубежьем?
Я давно там не был, но человек не блоха, он ко всему привыкнет, да, в том числе и жизни без дома. Я посвятил Москве не один роман и не один год своих размышлений, исследований и прочее. Я очень люблю этот город, считаю его абсолютно выдающимся. Но, повторяю, я давно в нем не был, а полагаться на чужие ощущения, впечатления я не привык. Да, зарубежье, какое это зарубежье? Нет, можно сесть в самолет и прилететь, можно даже пешком дойти. Моя прабабка ходила пешком из Ставрополя в Иерусалим, и ничего, совершить обратный рывок. Ну, не важно. Важно то, что ответ на ваш вопрос – нет, я не чувствую это зарубежье.
У меня был сходный вопрос, но мой коллега Игорь Померанцев меня опередил. Я хотел вас спросить, ваша кровать плывет в Россию или нет?
Я уже не в том возрасте, чтобы испытывать благие надежды. Не верь, не бойся, не проси. Шаламовский такой закон, по крайней мере, он с меня так с Шаламовым очень четко ассоциируется. Это чем старше становишься, тем ближе к этому закону ты себя обретаешь. Можно себе вообразить всякого рода исторические события, которые повернут. По поводу кровати это интересно. Я вспоминаю, как однажды Бродский по поводу Кавафиса выразился, что однажды в Крыму он слышал скрип средиземноморской кровати далеко за морским простором Черного моря. Можно услышать скрип кровати московской, да, при некотором стечении обстоятельств, но я, опять же, не тешу себя никакими надеждами и стараюсь свое воображение на этот счет держать в спокойном состоянии.
Тогда еще один окололитературный вопрос. Круг чтения ваш поменялся при пересечении границы? Что у вас, возвращаясь к кровати, что у вас на прикроватной тумбочке?
Я стал меньше читать толстых журналов, это совершенно точно. Категорически неинтересно, что сейчас в толстых журналах происходит на территории России, поскольку я считаю, что все, что там пишется, это такие тексты под анестезией, бесчувственности и, не сказать самодовольства, но какой-то отчасти очень неприятной слепоты куриной. То у меня на прикроватной тумбочке читаю разные замечательные вещи, которые пишут люди вокруг. Иерусалимский журнал, к вопросу о ближнем круге чтения. Хемингуэя перечитываю. Это я просто вот сейчас соображаю, что у меня там с кровати. Уэллса Тауэра, Уильбека, новый роман я читаю. Круг чтения, он изменился в сторону больше, конечно, зарубежной литературы. Если я в Москве, ну, скажем, читал треть из моего чтения, была литература зарубежная, две трети относилась к литературе отечественной, то сейчас это поменялось местами. Треть моего чтения – это по-русски, а две трети – это все зарубежная литература.
Для вас, как для писателя, в чем смысл оппозиции родина-зарубежье?
Родина, черт возьми, это там, где находится твой отчий дом. Да, отчий дом – это не тот дом, который принадлежит твоему отцу, а скорее тот дом, который ты можешь передать своим детям. Думаю, что зарубежье – это все-таки действительно место, где отчего дома не построить. Все-таки это некая сказка, в которую человек погружается волей или неволей, и... Но попросту, если построить отчий дом за рубежом, то это зарубежье станет родиной. Поэтому по Игорю вашему определению можно как раз-таки и определить разграничение между родиной и зарубежьем по признаку присутствия или отсутствия там отчего дома.
Какой зарубежный поступок вы сегодня совершите? Тот, который вы никогда не совершили бы в Москве?
Я бы написал роман, который бы полностью был бы посвящен тем событиям, которые сейчас произошли в Израиле. Я не могу от их важности, от их апокалипсичности отделаться в мыслях. Понятное дело, что в Москве бы я этого никогда бы не совершил, потому что для того, чтобы о чем-то писать, нужно обладать некоторой степенью близости. Да? Тут эта близость к событиям, она недостижима была бы в Москве в принципе. Но в силу того, что мы сейчас пережили то, что мы пережили в Израиле, я бы, конечно, взялся за эту тему.
Александр, какие писатели, поэты, по-вашему, интересно работали с темой зарубежья?
Я думаю, что Алексей Толстой. Бунин в своей работе с вот этой темой гораздо более примитивен, извините, пожалуйста, за это слово, потому что я обожаю Бунина и считаю его великим писателем, чрезвычайным писателем даже. А я тут недавно перечитывал «Ибикуса» Алексея Толстого. Это совершенно выдающийся текст. Понимаете, там тема зарубежья поставлен очень широко, совершенно на разных уровнях и целях показать, как это, что такое разделение между белыми и красными, что это разделение между союзниками и несоюзниками. И сам ироничный тон, который Алексей Толстой выбирает для повествования, он в конечном итоге становится трагическим. Это удивительное совершенно дело, как ирония становится главным мотивом для трагической арии. Чрезвычайно совершенно меня завораживал этот текст уже по взрослому осмыслению. Так вот, тема разделения, тема зарубежья, тема уезда, возвращения, все эти пароходы «Кавказ» и прочее, Одесса, отступление, наступление, попытка в Харькове обрести покой с помощью покупки разоренной усадьбы. Совершенно выдающийся текст. А как написан, как песня. Я думаю, что вот «Ибикус» — это просто вот эмблематичная такая вещь по поводу зарубежья.
В ваших романах образ зарубежья — реальный образ или это литературная территория?
Я думаю, что это литературная территория. Потому что, по большому счету, я зарубежья не хлебну как такового. Потому что вокруг меня говорят очень многие люди по-русски. Мне не кажется граница между Израилем и Россией столь непреодолимой физически. Я не уезжал навсегда. Так что я думаю, что это на самом деле литературный образ.
Александр, большое спасибо вам за беседу и новых романов.
Огромное спасибо и до встречи в зарубежьях.
Спасибо, Игорь, спасибо, Иван. Всего доброго.
Нашим собеседником был прозаик, поэт и эссеист Александр Ильичевский. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.